Крым Реалии. В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Что потеряла украинская компания «Нафтогаз Украины» в связи с аннексией Крыма России? Что сейчас с этими активами и есть ли от них польза Крыму в условиях аннексии? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 6 марта. В студии перед микрофоном Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM вы можете слушать нас круглосуточно. 8 800 10 06 926 – это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. У нас также есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете оставлять свои вопросы и комментарии там.
Тема дня.
Суд при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил, что Россия виновата в потере крымских активов НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил 1 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, стоимость потерянных от аннексии Крыма активов компания оценивает в сумму 5 миллиардов долларов, а Россия принять решение суда отказалась.
Крым в центре внимания.
В 2014 году буровые установки, флот и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз», это одна из дочерних компаний «Нафтогаза», были захвачены во время аннексии Крыма России. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потерял контроль над данными крымскими предприятиями. В 2016 году НАК «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. «Нафтогаз» инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлении и взаимной защите инвестиций. В «Нафтогазе» сумму поданного иска оценили в более чем 5 миллиардов долларов, а с процентами это около 7 миллиардов долларов. Стоит отметить, что предприятие «Черноморнефтегаз» было воссоздано на материковой части Украины, и с нами на прямой телефонной связи гендиректор «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта сумма иска в 5 миллиардов долларов, а если с процентами, то целых 7 миллиардов долларов. Вы могли бы объяснить эту цифру, что потерял «Нефтегаз» и вот в частности «Черноморнефтегаз» в Крыму после аннексии?
Я хотела бы дать некоторые уточнения по данному вопросу. Дело в том, что еще в 2017 году арбитраж разделил данное дело, о котором вы говорили выше, на две части, на два рассмотрения. Первое рассмотрение – это ответственности России и юрисдикция данного суда. И мы ждали с большим, в общем-то, нетерпением вот этого решения суда. И второй этап – это суд перейдет к подсчету убытков. То есть на данный момент что получил НАК «Нефтегаз» и шесть компаний, которые входят в НАК «Нефтегаз» по потере крымских активов? Решение о том, что юрисдикция трибунала обоснована и обязательства России перед украинскими инвесторами в Крыму подтверждены. И, кстати, Российская Федерация незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза» в Крыму. То есть вот эти два составляющих. Следующий момент – это будет подсчет убытков. Эта сумма, которую вы назвали 5 миллиардов, она может быть больше, она может быть меньше, поскольку арбитры сейчас определят график заслушивания по убыткам по вышеуказанным предприятиям. И, может быть, даже полтора или два года будет эти рассмотрения по данным убыткам.
Но, тем не менее, украинская сторона заявляла предварительно, что украинская сторона оценивает вот в 5 миллиардов долларов. Может быть, вы, кстати, с этой цифрой не согласны. Вот просто интересно, от чего отталкивались, когда эту цифру рассчитывали? Я так понимаю, от убытков, которые Украина понесла в связи с аннексией и так называемой национализацией предприятия в Крыму.
Эксперты «Нафтегаза» сделали приблизительный расчет. Но когда будет суд рассматривать данный вопрос, будут привлечены международные консалтинговые компании, оценочные компании, которые будут непосредственно оценивать имущество, которое там потеряно. На данный момент сказать точную сумму этих убытков и что туда вошло, невозможно. Это можно сделать только после того, как суд утвердит соответствующие выкладки по данному вопросу. Поскольку я хотела бы вам привести вот такой пример. Буровые установки, о которых говорили выше, они в бухгалтерской отчетности Черноморнефтегаза в момент аннексии не были. И свидетельство на право собственности получали во второй половине 2014 года. И свидетельство на право хождения под прапором Украины, и они были прописаны по соответствующему порту. Одесса, украинскому порту. То есть инвестировал в эти буровые НАК «Нефтегаз» Украины, как акционер «Черноморнефтегаза», закупал эти буровые «Черноморнефтегаз». А непосредственно технический вопрос постановки в бухучет, оценки данного основного средства, он мог происходить только после того, как есть свидетельство на право собственности. Вот которое было получено уже позже. Кроме этого, как на данный момент можно оценить газ, который поставляется Российской Федерации незаконно от шельфа Черного моря на территорию Крыма? По состоянию на 1 марта можно назвать с момента аннексии России добыто около 9 миллиардов кубических метров газа. Это также будут решать эксперты, по какой цене этот добытый газ. И пока мы с вами, в общем-то, говорим, газ Российская Федерация продолжает незаконно добывать. И все эти убытки, они, естественно, будут оценены. То есть движимое имущество, есть недвижимое имущество, есть флот Черноморнефтегаза, есть те убытки, которые Черноморнефтегаз и акционер НАК «Нефтегаз» несет каждую минуту и каждый день.
Вот эти 9 миллиардов кубометров газа, о которых вы упомянули, по вашим данным, как Россия этот добытый газ использует? Используется ли он для Крыма?
Ну, насколько я понимаю, для обеспечения жителей Крыма газом этот газ используется. Кроме этого, если смотреть динамику добычи газа с 2014 года по сегодня, она падающая. То есть она характеризуется уменьшением темпа добычи из месторождений.
А с чем это связано?
И также тем, что часть месторождений на последней стадии разработки и не принимаются меры по интенсификации добычи с этих месторождений. А с другой стороны, на мой взгляд, личный, хотела бы сказать, что это не связано с международными судами, да? Российская Федерация всегда понимала, что она незаконно добывает шельфа, поэтому построила газопровод Краснодарский край, Крым, через который, собственно говоря, и планирует в полном объеме обеспечивать жителей Крыма этим газом. Потому что рано или поздно пришло бы к таким международным решениям, как мы сейчас с вами получили. Это победа Украины очередная, да, против Российской Федерации в международных судах. Поэтому России необходимо было еще с 2014 года задумываться над тем, каким образом газом будет снабжать население. Вот и построили газопровод. Вот и построили две парогазовые установки, одну в Симферополе, одну в Севастополе, которые также будут вырабатывать электроэнергию за счет газа, который с материковой Российской Федерации будет поставляться. И мы с вами видели, что с 1 февраля уже жителям Крыма электроэнергию с этих ПГУ хотели подавать, в общем-то, в полном объеме.
Буквально последний к вам такой вопрос. А как сейчас уже вот после аннексии, после того, как предприятие «Черноморнефтегаз» было воссоздано на материковой части Украины, как сейчас выглядит ваша работа? Возможно, есть какие-то проблемы, которые государство Украина должно решить?
Ну, к счастью, как бы «Черноморнефтегаз» в прошлом году было принято два закона по Черноморнефтегазу, который значительно облегчит деятельность Черноморнефтегаза в этом году, поскольку проблема у Черноморнефтегаза зарегистрирована на материковой части того, который, в общем-то, был на оккупированной территории, это кредиторы. Невозможно было заниматься добычей газа на стрелковом месторождении единственном из-за того, что были заблокированы все счета предприятия. И теперь работа будет разводиться принятым по Черноморнефтегазу, по которому будет открыт счет, на который не налагается арест. То есть практически работа Черноморнефтегаза разблокирована на данный момент, и не будет проблем в ведении производственной деятельности. Поэтому важным было выстоять на протяжении 4 с лишним лет, чтобы сохранить это юрлицо для международных судов, чтобы сохранить его для поставки газа населению Геническо и Геническо района, чтобы мы не видели в очередной раз, как Аксенов у Путина просит обеспечить данные регионы Украины газом.
Сейчас, если я не ошибаюсь, вот на практике ваша работа выглядит, ну, кроме, понятное дело, всех этих судебных тяжб, Черноморнефтегаз занимается месторождением в Херсонской области, правильно, одним?
Да, это единственное месторождение, к которому есть доступ после оккупации Российской Федерации Крыма.
Светлана, спасибо. Я попрошу вас остаться с нами на линии, потому что у нас есть слушатель. Возможно, вы сможете ответить или отреагировать на его комментарий. Здравствуйте. Кто вы? Откуда? Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте, уважаемая Ирина Ермоловская и все, кто слушает радио «Кремлянин» на 549. Во-первых, вас с наступающим праздником и вас с Питерсом. Вопрос у меня такой. Какие еще действия будет предпринимать Украина против наших негодяев, которые вот отобрали имущество вместе с Крымом? Какие еще действия будут на международном уровне? И что на это отвечает Россия? Вот мне интересно, как она от чего? И не боитесь ли вы, что она будет как-то это блокировать и препятствовать? И, как всегда, спасибо за все, что делаете.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи остается Светлана Нежнова, генеральный директор Черноморнефтегаза. Светлана, у меня вопрос сразу тогда вот в продолжение вопроса слушателя. Россия уже заявила, что она это решение не принимает. Как в таком случае украинская сторона планирует добиваться, вот в случае принятия решения судом по поводу компенсации, добиваться выплаты этой компенсации?
Вот я хотела бы сначала поблагодарить за вопрос и реплику. Российской Федерации, конечно, не боялись и не боимся, и не собирались бояться, иначе бы не осуществляли все эти действия по борьбе с ней достаточно небольшим коллективом из 20 человек по состоянию на 2014 год. Украина, никто не знал о том, что Российская Федерация сейчас примет решение этого суда, потому что все остальные решения точно так же. Российская Федерация для нее не существует. Ни международных правил, ни международных законов, ничего-либо другого. Поэтому, безусловно, это дальше будет борьба с Российской Федерацией, цивилизованная, направленная на арест активов на основании решений международных судов, на взыскание этой задолженности. Есть Нью-Йоркская конвенция, в которой по состоянию на 2013 год было 143 стран присоединились, да, и порядка 190 стран, которые в Организации Объединенных Наций, которые подписали эту конвенцию, и можно в исполнительном порядке списывать имущество Российской Федерации, которое находится по всему миру. Поэтому это такая кропотливая и сложная работа, которая, на мой взгляд, приведет к прекрасным результатам для Украины.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была Светлана Нежнова, генеральный директор украинской компании «Черноморнефтегаз». Это дочерняя компания «Нафтогаз Украины», вот, которая непосредственно пострадала от аннексии полуострова России. По поводу позиции России по решению Третейского суда в Гааге, значит, Министерство юстиции России заявило, что не признает решение, как утверждают в российском ведомстве, дальше идет цитата, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК «Нафтогаз Украины» и других к Российской Федерации. С нами на прямой телефонной связи есть Борис Бабин, юрист-международник и бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот этот аргумент, как вы оцените Министерство юстиции России, что якобы суд в Гааге, у него нет юрисдикции на рассмотрение такого дела?
Юрисдикція є, бо був свій час укладений договір про спільний захист інвестицій. І ця позиція, вона виключно ґрунтується на тому, що справа для агресора програшна. Вони це розуміли вже в 2016 році, коли вона почалася, і тому з 2017 року вони просто не брали в ній участь. І наразі, скоріш за все, через процесуальні обставини будуть намагатися призупинити чи якось ухилитися від виконання рішення арбітражу. Але в цілому ми маємо вже досвід подібних справ, коли вони поводили себе так само. Але ну майже нічого не змінилося, рішення набули чинності, а потім в національних юрисдикціях різних держав національні суди їх застосовують. Тому тут можна привітати «Нафтогаз», це велика перемога, як на мене, і зокрема «Чорноморнафтогаз», бо саме через їх наполегливість, зокрема пані Світлани, через їх позицію, яку б варто було б запозичити багатьом іншим державним компаніям, до речі, вони вийшли на виграш. І коли, знаєте, керівництво компанії само виходить на судні, підходить до цих захоплених вишок, робить відповідні обстеження, акти складає. Ну, знаєте, це можна лише зняти капелюха перед ними.
Я вас попрошу оставаться з нами на лінії, тому що мої колеги перед ефіром связались з Олександром Молоховим, адвокатом Московської колегії адвокатів і главою експертного совета по міжнародно-правовим вопросам при російському правительстві Криму. І от що він сказав по поводу рішення Третійського суду в Гаагі.
Мы, безусловно, в нашей рабочей группе по международным правовым вопросам, которая существует при крымском представительстве в Москве, держим как бы руку на пульсе, отслеживаем эту ситуацию. И вообще исход этого дела далеко не ясен, потому что в свое время по ЮКОСу тоже были похожие дела, но потом, в конце концов, все развернулось на 180 градусов, и то большое решение по ЮКОСу, которое касалось 50 миллиардов долларов, оно было отменено голландским государственным судом. Вот тот суд, о котором мы говорим, Третийский арбитраж, который обратилась Украина, и с точки зрения здравого смысла, как мне кажется, логика здесь украинской стороны хромает, потому что нельзя сидеть на двух стульях. Или вы признаете, что, по вашему мнению, была действительно оккупация, и тогда вы требуете компенсации, или вы все-таки говорите о том, что это украинская территория, либо не украинская. Нельзя одновременно в разных процессах занимать такую вот очень весьма странную точку зрения. На мой взгляд, здесь хромает просто логика, здравый смысл.
С нами на прямой телефонной связи украинский юрист-международник Борис Бабин. Борис, вы понимаете, о каком противоречии говорит Александр Молохов?
Понимаю, на каких суперечностей. Это суперечность выключена в их форме. Бо апелювати до здорового глузду чи, знаєте, до якоїсь логіки не варто людям, які називають себе представниками уряду, який не існує. Тому, знаєте, це просто спроби щось казати на камеру, хорохоритись, як то кажуть. Але справу вони програли, вони це розуміють. Процесуально вони трохи відтягнуть, можливо, виконання там на півроку, рік, бо сума велика, і для них це буде велика перемога, там хоча б відсоточки їх там 20-30 мільйонів євро не доплатять. Але, по суті, вони програли. Я, ну, звісно, можна, бо може бути все, але приклад ЮКОСу того не вартий, бо ЮКОС – це російська компанія, і, до речі, ЮКОС мав декілька проваджень, і окремі з них виконуються вже в іноземних юрисдикціях, тому вони програли, і нехай живут тем далее.
Вот к вам вопрос непосредственно как юристу-международнику, остается вот огромным, под огромным вопросом то, как можно добиться от России уплаты компенсации. Вот нам Светлана Нежнова объяснила, что пока еще суд по размеру компенсации решения не принял, это будет рассматриваться, но вот у нас есть, например, пример того, чего добилась Украина в Стокгольмском арбитраже в 2017-2018 году. То есть есть установленная сумма компенсации, там, по-моему, почти 5 миллиардов долларов. Руководство «Нафтогаз Украины» уже себе по этому поводу выписало премии, но пока Россия ничего не компенсирует. Как добиваться от нее выплаты компенсации?
Ну, можливо, у вас невірна інформація. Ніхто не буде вимагати, що хтось прийде і щось принесе. Просто беруться рішення судів національних тих країнах цивілізованих, де боржники мають власність, активи, куди вони постачають сировину, наприклад. І там це все арештовується, дуже простий механізм. І він, до речі, щодо Стокгольмського рішення вже застосований в багатьох юрисдикціях, там вже арештовано майно на величезні суми. Тому тут буде так само. Тобто тут насправді перспектива абсолютно реальна, повірте, коли у справі є борг на декілька мільярдів, знайдете дуже багато юристів, які його виб'ють будь-якою ціною.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был украинский юрист-международник Борис Бабин, он же бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем решение суда в Гааге, который признал ответственность России за потери НАК «Нафтогаз Украины», за потери от утраты активов из-за аннексии Крыма России. Давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Давайте послушаем, что по поводу решения суда при постоянной палате Третейского суда в Гааге сказал 1 марта непосредственно руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Ми змогли довести, що Росія як держава винувата у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК «Нафтогаз України» компенсацію. Ми приблизно оцінюємо суму близько до 5 мільярдів доларів США, але остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання, яке ми очікуємо в цьому році і сподіваємося десь на початку наступного року, за нашим досвідом вже подібних розглядів, отримати рішення щодо суми компенсації.
Значит, напомню, что после аннексии Крыма российские власти полуострова национализировали, как они это называют, украинские активы Черноморнефтегаза, балансовая стоимость которых, по оценкам «Нафтогаз Украины», составляет около 15 миллиардов гривен. Это 15 месторождений нефти и газа, 3 площади залежей углеводородов, Глебовское подземное газохранилище, более 1000 километров магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 4 плавучие буровые установки, включая вот скандальные так называемые вышки Бойко, о которых упоминают наши сейчас комментаторы на Ютубе на протяжении всего эфира. В российском министерстве юстиции уже заявили, что Россия не признает решение суда в отношении утраты активов после аннексии. И, значит, цитата российского министерства юстиции: «Российская Федерация в соответствующем рассмотрении не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска «Нафтогаза» и других компаний к Российской Федерации. Но наш спикер Борис Бабин уже сказал, что это не совсем так, и юрисдикция у суда есть. С нами на прямой телефонной связи есть сопредседатель Украинского фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Прежде всего, вот вы, наверное, начать нужно с того, как вы оцениваете решение суда и действительно ли верите в то, что Украине удастся добиться в суде каких-то компенсаций от России?
Ну, решение суда однозначно позитивное для нефтегаза Украины, для Украины в целом. Это первое. Компенсации, ну, честно вам скажу откровенно, я тут скорее пессимист. Есть прецедент разбирательства между российской, ну, государством Российской Федерации, акционерами компании ЮКОС. Вы помните, чем он закончился? Ничем, по сути. Там тот же фигурировал гаагский суд, трибунал, арбитраж. И, в общем, в итоге Россия аналогично не признавала юрисдикции и никому ничего не заплатила в конечном итоге. Поэтому хотелось бы, чтобы в этой ситуации все было несколько иначе. Однако, по, скажем так, по, ну, не по примеру, а что ли, по некому прецеденту, который мы имели уже и видели своими глазами, я достаточно скептически настроен относительно того, какие будут все-таки результаты рассмотрения конечные данного спора.
Вот я озвучивала уже, какие активы украинский Черноморнефтегаз потерял в связи с аннексией Крыма Россией. Использует ли Россия эти активы в Крыму? И насколько вообще они для России, как нефтегазовой страны, существенны?
Ну, однозначно, они существенны, сразу скажу. Более того, мы фиксируем, ну, там, точнее, статистика фиксирует официальное падение объемов добычи газа, Черноморнефтегазом и вообще в Крыму, потому что построен был трубопровод с Кубани, и он максимально загружается недорогим топливом для потребителей в Крыму. Честно скажу, я не вижу особой перспективы разработки месторождений как на сухопутной части Крыма, так и на шельфе, и статистика это также подтверждает. Поэтому особой ценности активы эти для Российской Федерации не имеют. Но это не значит, конечно, что они их отдают Украине. Хотя при определенных вариантах, я думаю, что буровые установки могли бы быть каким-то образом там, что ли, предоставлены. Потому что, как вы понимаете, имущество, точнее, активы на суше, то есть трубопроводы, никто же их уже из земли не выкопает, и компрессорные станции. И тем более Глебовское подземное хранилище газа.
А вот по поводу буровых установок. Было заявление российского главы Крыма Сергея Аксенова, что он готов отправить вот эти буровые установки Черноморнефтегаза в Сирию, чтобы на сирийском шельфе там что-то добывать и иметь с этого какую-то пользу, понятное дело. Как вы оцениваете вот такую перспективу использования этих буровых установок?
Не, ну Украина однозначно будет обращаться в различного рода судебные инстанции, и тут уже зависит от того, если они туда дойдут, то понятно, что сирийское правительство, с учетом внешнеполитического контекста, вероятно, может их эксплуатировать в какой-то своих территориальных водах. Сможет ли Украина что-то противопоставить этому? Ну, пытаться будет точно. Чем это все закончится? Добавите, если бы эти буровые шли, например, в юрисдикцию США, то там их однозначно бы арестовали бы, и, вероятно, на основании неких документов, возможно, возвратили Украину. Но Сирия, очевидно, такого рода сценарий не признает и не реализует, поэтому наибольшие риски, с моей точки зрения, будут заключаться для властей Крыма, если они вообще эту схему каким-то образом запустят, в том, что там буровые могут не дойти или по ходу движения быть арестованы, предположим, где-то. Хотя тоже такой маловероятный сценарий. Я думаю, что на самом деле никто ничего, никуда эти буровые установки отправлять не будет. Они будут стоять где-то там в пределах технологического, точнее, порта Черноморск, который является техническим портом для компании «Черноморнефтегаз».
Я вот еще хотела уточнить у вас по поводу объектов «Черноморнефтегаза». Правильно ли я понимаю, что они не очень вписываются в логистику, что ли, или в перспективу того, как Россия видит поставки газа в Крым, учитывая газопровод «Кубань-Крым»?
Смотрите, мы же о разных активах говорим. Хранилище – это одно дело. Оно необходимо для сглаживания пиковых колебаний зимой. Оно, и более того, украинские власти, я работал в «Нефтегазе», неоднократно бывал во времена, скажем так, украинской юрисдикции в Крыму, и были проекты по существенному увеличению его производительности, этого хранилища. Это важно для любой компании, которая его эксплуатирует, потому что это стабильность поставок в зимний период потребителям внутри. Что касается добычи на шельфе, она относительно дорогая. Себестоимость там относительно высокая, то есть это было важно Украине, потому что Украина испытывала серьезный дефицит газа и готова была инвестировать в работы на шельфе. Для России, которая обладает колоссальными ресурсами, один из крупнейших мировых производителей и относительно низкой себестоимостью, для нее эти 1,5 миллиарда кубов, а сейчас уже меньше добываемых ранее в Крыму, это просто несущественные объемы совершенно.
То есть развивать добычу именно на шельфе на Черном море Россия вряд ли будет?
Мы видим это уже статистически подтвержденный фактом. Добыча падает.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот судьба Черноморнефтегаза после аннексии. В конце прошлого года был принят Верховной Радой закон, который был направлен на то, чтобы возобновить деятельность Черноморнефтегаза на материковой части Украины. Чем предприятие вообще может заниматься вот в условиях, пока Крым аннексирован Россией?
Хороший вопрос. На самом деле там есть, смотрите, вот эта история, если вы помните, слушатели ваши помнят историю вокруг поставок газа в Деническ. Там есть буквально часть или одно месторождение, с которого труба идет, фактически через аннексированную территорию, но попадает потом на территорию Украины. За счет этого месторождения питается город Геническ, особенно это важно зимой. Помните, наверное, и в прошлом году, в этом году, кстати, слава богу, пронесло. А позапрошлом были вот эти все такая полускандальная история, там какие-то обращения к Путину даже кого-то там якобы. Поэтому, это то, чем точно занимается Черноморнефтегаз, насколько мне известно, какие-то объемы добычи там идут, они фиксируются украинской статистикой. Что касается каких-либо иных проектов, я очень скептически к этим вещам отношусь. Понимаете, в Крыму вся инфраструктура на берегу, на суше была построена еще в советское время. Условно говоря, для того, чтобы сейчас, предположим, Черноморнефтегаз там, при статус-кво текущем, при аннексированном Крыме возобновил какие-то проекты, нужно огромные средства потратить, даже не столько там покупку каких-то буровых, условно говоря, там, если мы их будем покупать, а прежде всего средства наземной инфраструктуры. И вот этот вот объем этих капложений просто несоизмерим с той потенциальной выгодой, которая может быть получена. То есть мы потратим десятки миллиардов,
А выгода минимальна. Да, спасибо. Да, спасибо. Спасибо огромное вам за ваш комментарий. У нас заканчивается время эфира. Это был Дмитрий Марунич, украинский эксперт по энергетике. Мы сегодня обсуждали решение суда в Гааге, который признал ответственность России за потери Украины в связи с аннексией Крыма, НАК «Нафтогаз Украины» в связи с аннексией Крыма России. Вот буквально у меня остается 5 секунд. Скажу, что сегодня появилась новость, что «Нафтогаз Украины» подаст новый иск против «Газпрома» за монополию на поставки газа. Это вот в связи со строительством «Северного потока-2». Эту информацию я читала на «Зеркале недели». Вы сможете прочитать в интернете. Спасибо, что были с нами. Это была Елена Римовская. Хорошего дня.